Но мои советники говорят, что этого делать не надо, потому что Пу защищает нас от ударов соседей. Люди Пу готовы стоять насмерть, но державному владыке нужно наказать 3-4 мятежных командиров, только и всего. Отправляйтесь в поход смело, посоветовал Конфуций. Лингун одобрил совет Конфуция, но от намерения усмирить мятежный гарнизон все же отказался. Тем не менее, Цзылу не преминул упрекнуть учителя в том, что тот не сдержал данную им клятву, хотя сам всегда учил быть верным своему слову. «Клятвы, данные по принуждению, неугодны духам», — последовал ответ Конфуция. Таков учитель Кун. Ничего формального и безличного, даже честности, он в жизни не принимал. Могло ли быть иначе, если речи мудрого непременно являются, помимо прочего, экраном, скрывающим глубины внутренней жизни? И уж во всяком случае, все решают обстоятельства. Благородный муж не настаивает на истинности своих слов, гласит одна из заповедей конфуцианской традиции. Что ж, не цепляться за слова – это тоже честность. И, может быть, требующая наибольшего мужества. А нам остается добавить, что поведение учителя Куна в таком случае оказало сильное влияние на традиционную мораль китайцев. Нарушить слово, данное неискренне, вовсе не считалось в Китае прегрешением. Возвратившись в Дицюй, Конфуций остановился у своего доброго друга, престарелого сановника Цюй Боюя. Но как неприятно после дорожных волнений и тягот вновь очутиться в гостеприимных стенах, учитель Кун все еще не оставлял надежды поступить на службу в царстве Цзинь. На вэйского Лингуна он уже давно не надеялся. Да и не пристало благородному мужу привязываться к домашнему уюту. И вдруг удача. Цзиньский вельможа Цзяо Цзяньцзы предложил Конфуцию стать его советником. Правда, это приглашение было сделано при весьма щекотливых обстоятельствах. В царстве Цзинь боролись за власть две партии, а Цзяо Цзяньцзы в тот момент находился в оппозиции к государю и, следовательно, формально был мятежником. Естественно, что Цзылу и другие ученики не хотели, чтобы их учитель столь поспешно, не думая о собственном достоинстве, примкнул к такому человеку. Сам же Конфуций решил использовать еще один шанс, который давала ему судьба. «Да, я всегда говорил, что человек достойный не живет там, где нет праведного пути», — отвечал он ученикам. «Но разве не говорят еще и так? То, что воистину прочно, никакие жернова не перемелют. И еще говорят, то, что воистину бело, и сажей не замажешь». И потом добавил он с грустной улыбкой: «Неужто уродился я горькой тыквою, которой суждено не к столу быть поданной, а попусту висеть на стене?» Через несколько дней Конфуций отправился в Цзинь, но едва достиг он берегов Желтой реки, как пришло известие, что Цзяо Цзяньцзы жестоко расправился с двумя своими советниками, такими же, как Конфуций, учеными мужами. О службе в Цзинь не могло быть и речи. Учитель встретил это известие с достоинством. Он долго глядел на раскинувшуюся перед ним реку, а потом изрек: «Как прекрасен этот водный простор! Судьба определила мне не пересекать его». С этими словами он повернул обратно. А у Лингуна тем временем случились большие неприятности. Сын властолюбивой Наньцзы и наследник престола Куайвай задумал убить собственную мать, как он сам утверждал, из желания отомстить за ее прегрешение. Однако подосланный им убийца в последнее мгновение струсил, дело раскрылось, и Куайваю пришлось бежать в царство Цзинь. Наследником был назначен его сын, внук Лингуна. Теперь престарелый государь был озабочен тем, как вырвать ростки неумолимо назревавшей смуты. Он хотел было снарядить карательный поход против мятежного сына и даже предложил Конфуцию взять на себя командование войсками. Более оскорбительного предложения для учителя Куна и придумать было невозможно. Мало того, что Лингун пренебрег первой заповедью Конфуция управлять не силой оружия, а силой добродетели, он чуть было не втянул его в братоубийственную войну.